Как видите, религий много. А почему мы-то православные? С какой стати? Спрашиваю одного, у меня бабушка православная. Говорю, это аргумент такой сильный, ее уже непревзойденный. Другого, ну, мне кажется, основная все-таки у нас в России религия – это православие. Третий, ну, мне интересно, я поступил в духовную школу, интересно узнать, что там такое. Четвертый, ну, куда-то надо поступать, а здесь, кажется, конкурс поменьше. Слушайте, варианты, какие варианты, все просто блестящие. Я говорю, ну, слушайте, ну, молодцы, я умиляюсь просто. Да, а все-таки, есть ли какая-то религия, которая по своим данным действительно говорит о том, что она от Бога? Все давно религии говорят от Бога, все, какой не возьмите. Как уж понимает этого Бога, что он говорит, каким образом? Им является ли откровение ли какие, или написано что-то, есть книги или какие-то, это уже второстепенный вопрос. Но вопрос сейчас, я вам скажу, обратите внимание, сейчас этот вопрос становится одним из серьезнейших вопросов, потому что сейчас, как никогда, идет сильнейшая пропаганда, слышите, я другого слова не нахожу. Именно пропаганда того, Бог всюду один и тот же. Какая разница? А у меня в душе Бог, и все в порядке. Религия? Ну, что такое религия? Вот вы знаете, на эту тему мы поговорим отдельно. В одного ли Бога верят во всех религиях? Это отдельная тема, по которой тоже нужно будет специально поговорить. Специально надо будет, потому что вопрос этот очень серьезный. То и дело слышу, мы верим в одного Бога. Мы верим, причем из уст таких людей, что если бы оказался человек рядом, мы бы тут же упали ниц. Ну, например, Папа Римский, ну что вам, недостаточно? Который чуть не с ума сошел, что выступил недавно. Недавно выступил с таким словом, что может только человек, уже который ни во Христа не верит, да и не знаю Бога, в какого верит. Но это другое. А сейчас я хочу с вами поговорить о другом. Помочь вам, вы не думайте, вы как хотите, ваше дело. Но вот вы только выйдете из школы, особенно станете священником или кем там, в церкви. Сразу вопрос, а с какой стати вы взяли, что ваша религия истинная? Что это вы? Хвастаетесь, да? Так это все считают, что их религия истинная. А что такое истинное? Вы понимаете слово «истинное» в данном случае? По определению, истина – это Бог. И когда мы говорим, что та или иная религия – говорят, истинные, то есть она что утверждает? Что то, вот что, о чем говорит моя вера, это откровение самого Бога, а не что-нибудь. Это не просто какие-то там выдумки человеческие, какому-то философу стукнуло в голову или фантазеру какому-нибудь. Нет. Это Бог открыл. А если Бог открыл, тогда у нас возникает следующая мысль, естественная, логическая мысль. Значит, что-то в вашей религии такое есть, до чего люди никогда не додумывались, но перед чем преклонились. То есть не просто фантазия, какой-то религиозный детективчик. Нет-нет. Это что-то такое, может быть, не всегда даже понятное, но что-то разумное, что-то вот такое большое, чего действительно в истории человеческой мысли даже и не было. Вот, когда мы говорим «божественное», ну, правда же, одно дело, мы люди, что-то можем придумывать, сочинять, И совсем другое, когда открывает Бог. Он открывает что-то чрезвычайное, что им было неизвестно. Почему об этом я говорю, друзья мои? Потому что это один из очень важных признаков, по которому мы можем судить о том, что действительно в данной религии присутствует именно божественное слово или откровение, или явление, божественное, а не человеческое. Ну, например, религия говорит – не убей. Ну и что не убей? И все говорят об этом – не убей, допустим. И почти каждая религия говорит об этом. Или не укради. Ну да, тоже. И указывает, есть так называемая общечеловеческая мораль, в которой все эти вещи являются, ну, рассматриваются как преступные. Чего тут божественного, скажите? Да ничего. Убийство, конечно, зло. Разбой какой-нибудь. Ну, конечно, зло. Естественно, а почему? В первую очередь, знаете почему? Меня могут убить. А, тогда это плохо. Тогда это плохо. Да, самое главное. Так, я не случайно об этом, друзья мои, говорю. Потому что вопрос, еще раз вам повторяю, обратите внимание, вам придется отвечать. И не просто так с прохожим, а вам придется выступать перед педагогами, перед какими-то студентами, где-то в общественном месте. И этот вопрос вы должны, если хотите, не опозориться перед всем миром. Должны ответить. А не так, как, знаете, иногда делают некоторые профессора, ну, кроме меня, конечно, да. Да, отвечаю, ему вопрос задают, а он заболтает это. Кажется, ответил, наговорил тьму слов, а понять так ничего и не понял. Что ж в конце концов-то? Ну, кроме меня, будьте осторожны. Так, я это делаю, это вступление, по понятной вам причине. Это причина совершенно ясная. И вам очень важно было бы обратить внимание на то, что я сейчас вам буду излагать и говорить. А собираюсь я говорить вот о чем. Скажу прямо. Я хочу сказать, что христианство... Я сейчас не касаюсь, там, знаете, этих разделений конфессиональных. Я сейчас говорю о христианстве вообще. Об изначальном, если хотите, христианстве. Христианство имеет целый ряд таких о себе свидетельств, или в себе, если хотите даже, или аргументов, если хотите, которые прямо заставляют, по крайней мере, увидеть, что это не выдумка человеческая, не додумывались никогда, увидеть, что его существование, оказывается, не просто существование одной из множества религий, а она имеет какой-то уникальный характер, небывалый. И то, о чем оно говорит, оказывается, это не просто так голословно говорит, а говорит с такой убедительностью, что это можно и проверить, и убедиться. И показать, как говорят, на строке, что это именно так, а не иначе. То есть сегодня, о чем хочу я с вами поговорить, это можно было бы сказать так. Я хочу попытаться представить вам аргументы, которые вам надо прям запомнить все до единого. Аргументы, которые бы свидетельствовали об источнике христианства божественном, а не человеческом. Иначе сказать, ой, насчет этого сейчас я вам скажу тоже. Иначе сказать, хорошо, здесь у нас не присутствует, наверное, никого из философов, специалистов, потому что если бы они присутствовали, меня закидали бы шапками. Ну, шапками это еще ничего, мягкими, зимними это ничего. Так. Например, сказал бы, я хочу показать, а я именно это и хочу, слышь, я это именно и хочу, что христианство есть истинная религия. как только вы это произнесете где-нибудь на кафедре философии, вас осмеют, ха-ха-ха, и тут же вам процитируют Евангелие. А что есть истина? Помните? В Евангелии есть такие слова, представьте себе. Они, оказывается, вечны, эти слова. Но я хочу именно это вам и сказать. И научите, когда мы говорим так, это очень сильное утверждение. И здесь уже опасна любая ошибка. Потому что придирки будут со всех сторон. Потому что никто не хочет сказать, что есть истина. Что? Что такое истина? Есть мнение. Кстати, пользуясь случаем, скажу вам, сейчас, по крайней мере, во всем протестантском мире, во всем протестантском мире нет уже истины, а есть мнение. Один богослов считает так, другой – этак, третий – иначе. Это причем по самым фундаментальным вопросам. В огромной степени это присутствует, если говорить о богословии в католической церкви. То же самое. Такой разнобой. Иногда, вы знаете, сидишь на международных встречах, так, ну, не видишь, кто там выступает. Слышу, я думаю, опять какой-то протестант выступает. Смотрю, нет, католический прелат. Да. Вот так. Но эта тенденция или эта идея, нет, это дух. Слушайте, дух ведь такая вещь, перед которой преград внешних не существует. Только внутри человека это может быть. И этот дух, я хочу вам сказать, двигался и движется, и будет надвигаться на православие. Но это отступление. Но, по-моему, это неплохо знать. Итак, значит, попытаюсь сейчас вам говорить, сказать о некоторых аргументах, которые, на мой взгляд, являются серьезными свидетельствами о том, что когда мы говорим о христианстве, то мы говорим не о человеческом каком-то происхождении этой религии, а о божественном. Жалко, что тут нет ни одного скептика. Сейчас вы знаете, скептик такая улыбкова, и его бы сфотографировали. Профессор там говорит, истинное христианство и саркастическая улыбка до ушей. Ну, я надеюсь, это будет. Но хочу еще только предупредить вас о чем. Я буду говорить это. Вы, ну, по крайней мере, не знаю, кто не заснет, по крайней мере, услышите это. И следую манере великого полководца. До принятия христианства на Руси был такой полководец, сейчас вы мне скажете его имя, который был честнейшим человеком. Он хочет идти на половцев. Он посылает гонца, чтобы тот сказал половскому князю всего два слова. Передал. Иду на вы. Все. А дальше защищайтесь, как хотите. Я вас предупредил. А теперь уж у кого больше хватит таланта, чтобы победить. Иду на вы. Вот здесь, друзья мои, я вам говорю, если у вас возникнут вопросы, а наверняка должны возникнуть, сомнения, или считаете, что-то нужно к этому аргументу, что-то нужно добавить, потому что, слышите, это вам. Мне не нужно это. Я выше этих вещей. Я уже достиг всего, всего уже, всего. Мне уже ничего не надо. А вот вам, да, это будет нужно, друзья мои. Поэтому, пока мы будем иметь возможность вот таких встреч, такой в данном случае встречи, нужно нам что? Очищать что-то, помогать. добавлять, проверять. К этому вас призываю. Вопросы могут быть ваши, как я вам сказал, с самого начала. Можно на стол записочки класть. Можно вставать и говорить. Но, как я вам сказал, уже самый первый, наилучший вариант выяснения всех проблематичных вопросов, особенно наиболее сложных, это задавать мне их мысленно. И уж тогда я вам мысленно отвечу на любой вопрос. Можете не сомневаться. Ну, хорошо. Ну что ж, давайте, да. А то, так знаете, можно делать вступление до бесконечности. Но, по-моему, оно было необходимо. Итак, я вам хочу показать сегодня о том, что христианство – это не одна из религий, имеющих земное происхождение. Для вас это важно. Для всех это важно. Земное – это что значит? Есть интуиция Бога, то есть ощущение Бога есть. А кто он? А что он говорит? Как он говорит? Не знает. Что такое язычество? Это ощущение кого-то высшего, ощущение Бога. И на основании этого ощущения некоторые люди, по-своему выдающиеся, создавали конкретные представления об этом Боге. Просто конкретные представления. Так возникло все разнообразие тех религий, которые мы называем языческими. Слышите? С интуицией, которая ничего определенного не говорит, кроме того, что он есть, Твыше, создавали. Поэтому мы находим там подчас невероятнейшие вещи. Самое невероятное. Вплоть до того, что богов уже не только антропоморфизировали, но зооморфизировали. То есть не только в человекообразном, но и животнообразном. И птицы, и гады, и пресмыкающиеся, и звери, и кем только нет. Да, как кто угодно. Мы же хотим говорить о другом, значит. И я на это еще раз обращаю ваше внимание, что, значит, это есть такие аргументы и такие доводы, они сразу должны быть отметены. Мы хотим показать божественное, что это не человеческая фантазия. И об этом мы поговорим, когда я буду говорить вам о вероучении и учении, ну, скажу там, ну, нравственное, но нравственное – это плоско, духовно-нравственном учении христианства. А начать хочу с самого простого. То, кажется, что вы тысячу раз проходили, тысячу раз слушали и уже тысячу раз, значит, знаете. Я хочу указать вот на что. На исторический факт возникновения, то есть происхождения, существования христианства. Кажется, чего особенного? Нет, ничего особенного, друзья мои. Оказывается, это непросто. Вы обратите внимание на все мировые религии, а вы уже проходили их, историю религии вы проходили, я знаю. Так, и вы знаете, как они возникали, как они распространялись, как сохраняются до настоящего времени. Очень просто. Очень просто. Ну, посмотрите, Будда, например, там, ну, принц, что вы хотите. К нему почтение такое было всюду и всегда, полное гостеприимство. Возьмите мусульманство, Мухаммед. Оно по другой причине распространялось и сохраняется. Возьмите тут же индуизм, от которого, так сказать, откололся несколько Будда. Возьмите вот религии. Понятно, почему они существовали и существуют. А вот христианство мы видим нечто совсем другое. И вот на этот факт я и хочу обратить ваше внимание. Хочу сказать, что христианство в этом отношении совершенно другое явление в истории вот, в религиозной истории человечества. Совершенно другое явление. Причем настолько другое, что может только удивляться, друзья мои. Вы слышали такое имя, например, Фридрих Энгельс, ну, такого святого отца, то есть, извините, не святого, да? Не канонизирован еще пока, я что-то вот не помню, да. Он является одним из самых выдающихся атеистических лидеров, как говорят, мыслителей. Вы знаете, что он пишет о христианстве? Послушайте. Христианство встало в резкое противоречие по отношению ко всем существовавшим до него религиям. Если вам надо ссылку, пожалуйста, есть, была издана хорошая книжечка еще в 1983 году «Маркс Энгельс о религии». Ну, эпоху вы-то не помните, да, эту эпоху. Это была эпоха борьбы с христианством. Прежде всего с христианством, вы знаете, а не с какой-нибудь другой религией. Услышите, что он говорит? Оно встало в резкое противоречие по отношению ко всем существовавшим до него религиям. Вот это интересно. Это очень интересно. По отношению к каким религиям? Нас, конечно, не интересует, какая там религия была в Японии или где-нибудь в Африке. Христианство возникло в конкретном районе, месте земного шара. Вот. И ясно, с кем мог соприкасаться этот Иисус из Назареи. Назарей. Так? Было ясно. И вот иудаизм, это греческие, римские, сирийские, ну, египетские, может быть, боги. И все. Я думаю, что даже об индийских едва ли там кто, может быть, что-то и знал, но это не имело никакого значения. Но вот это заявление Энгельса о том, что встало в резкое противоречие, говорит об очень многом. Уже. То есть христианство уже выпадало из этой общей системы, общей канвы происхождения религий, которые мы называем языческими. Резкое. Это интересно. Почему и что? Об этом поговорим. Что такое за резкие противоречия? Что случилось? Но сейчас я прежде всего хочу сказать о вещах, ну, которые, может быть, слышали, что само возникновение христианства имело место как исторический факт, и что Иисус Христос тоже является историческим лицом, а не просто кем-нибудь. Я не буду приводить там свидетельств, потому что вы уже наверняка это знаете, всех Тацитов и Светониев. Да. Это вы знаете. Нет, это я не буду. Я просто хочу сказать, что христианство как религия зафиксировано было уже в первом столетии даже письменно. Это явление далеко не всегда имеющее место. Так, остались книги. Осталось 27 книг. Слушайте, 27 книг – это только тех, которые называют священными книгами. Из них 8 авторов, 8 писателей. Представьте себе, 27 книг, 8 писателей сохранились с того времени, которые которые с удивительным единодушием, единогласием говорят все об одном и том же и с поразительным единством. Единство особенно, на которое я хочу обратить ваше внимание, имейте в виду, это много значит. Единство, которое на юридических факультетах всегда является одним из серьезнейших аргументов сообщения о каком-то событии. Чем характеризуется? Все не говорят о самом основном, все единогласны. О каких-то деталях и мелочах подчас говорят совсем по-разному. Ну, не по-разному, называют разные явления. В мелочах и деталях. Ну, вам наверняка говорили на каноническом, наверное, праве, лекциям по каноникам, что по канонике, что какие эксперименты проводятся, например, на юридических факультетах, причем почти в обязательном порядке. Сидят студенты, профессора нет, он, как всегда, запаздывает. И вдруг в это время начинается невероятный скандал. Несколько человек вдруг сцепились, и схватка началась. Драка! Входит профессор, все по местам. Он грозно смотрит на всех и говорит: 10 минут, в течение которых вы должны описать, что произошло, и подать мне. Ну, все хватают, значит, ручка, да. Все подать. Подают. Подают. И потом он разбирает и говорит: «Боже мой, что же вы пишете-то? Кто пишет, на одного напали 5 человек? Кто говорит, 3 на 3 человек? Кто говорит, кого-то избивали? Кто чего только не говорят? Но все единогласно говорят, что произошла драка какая-то, что-то случилось». Говорит: «Учтите, господа будущие следователи, учтите, если вы допрашиваете свидетелей, и они все говорят тютелька в тютельку, как положено, знаете сговор». Сговор. Потому что люди никак не могут, особенно такие какие-то сандальные случаи, не могут усвоить все до деталей. И обязательно начинаются разные вещи, что называется, фантазии даже. Все это может быть, и это как раз является свидетельством, что сговора нет. Значит, они действительно свидетели. У христиан все точно то же самое. Я сказал, 27 книг – это священных книг. Ну, мы называем 4 Евангелия, послания апостольские, вот эти все 27 книг. Причем авторов каких? Которые 8 из них были сами свидетелями происходящих событий. Если не всех событий, то, по крайней мере, они спрашивали тех, кто был свидетелем. Помните, как Лука, например, пишет? «По тщательном исследовании всего». В данном случае, почему я вам говорю об этом, что прежде всего хочу сказать, что христианство, как историческое явление, имело не только место, а оно засвидетельствовано бесчисленным, я бы сказал, количеством того, что дано за эту прошедшую историю. Но в данном случае хочу сказать о другом. Как возникло христианство, в каких условиях? Кажется, с одной стороны, за Христом, особенно когда он совершал те или иные чудеса, шли толпы народу. С другой стороны, вся власть в Иудее, вся власть была против Христа. Это были как римские прокураторы, Так, и что особенно печально, вся власть иудейской религии, в лоне которой родился и проповедовал Христос, все они были против, почти поголовно. Почти поголовно, вы слышите? Это поразительно просто. Несмотря на все чудеса, которые описывают, что делал Христос, ничего не помогало. Не только ничего не помогало, а вызывало даже еще большую ярость по причинам разным. Некоторые были такие слепые, совершенно слепые следователи закону, как это смеешь в субботу исцелять. Другие, как очень хорошо Пилат это усмотрел. Знаете, умные были, умных руководителей ставили, да. Он понял, что по зависти предали его. Как это они, власть, за которыми, это, которой подчинен весь народ, и вдруг пошли за этим каким-то проповедником. Да, зависть. Сколько раз мы читаем в этих в книгах, 27 книгах, ну, в каждой разные факты сообщаются, сколько раз собирались его вообще убить? Сколько раз? То сбросить его со скалы, на котором стоял город, то камнями его побить. Но только боялись народа, который следовал. Только. Но как искали, смотрите, как искали убить его. И, наконец, добились. Смогли. Нашелся предатель. Смогли. И не просто ведь... Слушайте, ну помните, Стефана побили камнями? Ну и кого только и побивали. Это ничего не стоит. Нет, нет, нет. Обозленность была такой степени, что они потребовали от Пилата самой ужасной казни – распятия, самой мучительной. Он был распят, над ним издевались, ходили тут и говорили, если Сын Божий, спаси себя, что же ты не спасаешь? Вы слушайте, человек жутко страдает, и тут еще, представляете, какое моральное состояние этих людей, и они еще при этом издеваются. Распяли, более того, предупредили даже Пилата, чтобы поставили стражу, а то не дай Бог исполнится какое-нибудь из его пророчеств. Он же чудотворец, чтобы не украли тело его и скажут, что воскрес. Дальше что описывают? Он воскрес. В это не верили ученики его, ближайшие ученики не верили. Причем, знаете, написано очень простым языком. Вот, знаете, сейчас бы какой-нибудь автор, знаете, с каким бы, боже мой, с каким бы написал, с какой силы, с какими эмоциями, там описано очень просто. То есть описывается, констатируется просто факт и действительное состояние тех, кто видел воскресшего Христа. Воскрес. Ученики, ну как должны себя вести? Ну как? Сомневались. Но прекрасно понимая, что если они вздумают проповедовать о нем, то им будет то же самое – смерть. И 50 дней сидели, спрятавшись. Помните, как написано? Страха ради иудейского. Ну, это вполне понятно. Они же видели, какая жестокость, с какой жестокостью и мстительностью уничтожается это все. И потом вдруг, через 50 дней, как описывают, с ним произошло нечто необычное. Нечто. Эти боязливые, я бы сказал, подчас, ну, трусливые, что ли, даже, вдруг начинают открыто с такой смелостью проповедовать, что все просто даже понять не могли. Ну, вы книгу «Деяния» читали. Хорошо, проповедуют. Действительно, кто-то принимает эту веру. Эта проповедь их сопровождается даже чудесными фактами, исцелениями. Какова ситуация? Меняется? Нет. Нет. Начинает избивать этих и уничтожать. Первой жертвой, как говорят, явился Стефан. Ну и дальше потом, вы помните, одного за другим. Казнили почти всех. Ну, Иоанн Богослов умер своей смертью. Всех апостолов. Любой, кто принимал христианство, становился врагом не только в Иудее, где, конечно, было страшно даже и упоминать имя Иисуса, в Риме. Рим объявил христиан ко львам. Вот знаете что? Вот мы так привыкли, это, читаем это все, знаем. А вот вошли бы сейчас с автоматами. Так. Каждый, кто не отречется, будет расстрелян. Пошли бы в храм, вызвали всех. Каждый, кто себя объявит христианином, будет расстрелян. Еще расстрелян – это еще ничего. Кто на Колыму, на те лагеря жуткие, о которых мы знаем. Представляете, я о чем хочу сказать. Когда публично христиан сжигали, распинали, казнили в амфитеатрах, на сцене, отдавали зверям на растерзание. Кто читал или смотрел фильм «Кама Гридеши» Сенкевича, там очень хорошо это показано. Помните, там на сцене, там сколько там, десятка, полтора, два, какая кучечка, прижавшись друг к другу, сидят. А там уже постепенно поднимается эта решетка, за которой голодные, там, леопарды, львы, да, рвутся. И, наконец, это полный римский, представляете, амфитеатр, 60 тысяч, да, все замирают. Решетка поднимается, и, наконец, эти голодные звери врываются на сцену, и начинается крик ужасов, вопли, где? На сцене, а амфитеатр весь визжит от восторга, радость. Вы знаете, для чего я рассказываю это? Кто захочет принять эту веру, после только одной такой жуткой картины, посмотрев, как терзают звери, или посмотрев, как его распинают, бедного человека, или как то, о чем пишет Тацит, когда Нерон отдал свои сады для увеселения, и там с наступлением темноты, привязано к столбам осмоленным, там, столбам христиан, и зажигали вместо факелов. Какой ужас! Еще раз задаю вопрос. Кто захочет войти, принять эту религию? Кто примет? Никто. И не обвинишь? И не обвинишь даже, зачем я буду принимать эту религию? Того гляди, донесут, что я христианин. И самое меньшее, если мне там дадут палок 39 по пяткам. кто это примет, эту религию? Никто. Никто. Почти 300 лет продолжались эти гонения. С такими волнами, естественно. И когда Константин вдруг дал разрешение христианству, объявил его религией дозволенной, что обнаружилось такое большое число христиан, что просто даже трудно себе представить. Что это такое, скажите? Вот так. Как вы скажете, это случилось? И действительно, это надо проанализировать, каким образом могло это случиться. Мне представляется, что, наверное, таким образом. Вы же помните, там описывают, даже тень проходящего Петра уже исцеляла больного человека. Клали больного, зная, идет вот Петр. И знали, что эта тень упадет, он станет здоров. Апостол Павел пишет, что не просто я в слове, каком-то словом вам возвещал Христа. Он пишет в силах, знамениях и чудесах. Это был век, не случайно он назван, век чрезвычайных дарований. Да, прежде всего поражали окружающих людей, что эти чудеса. Слушайте, разве мать не побежит тайком, под страхом смерти, но пойдет к этому чудотворцу, чтобы он исцелил ее ребенка? Пойдет? Конечно, пойдет. И шли? Конечно. Еще бы. Не просто проповедовали и говорили о христианстве, не просто, а с великими знамениями и чудесами. Вот что. Что это за знамения и чудеса? Откуда они? Образованных много ли было? Ну, Павел, конечно, это гений. Апостол Павел, это, конечно, потрясающий гений, конечно, талант просто. Но разве таких много было таких, что ли? Да ничего подобного. Конечно, нет. Возьмите послание даже Петра, того же Иакова. Все хорошо, все просто. Просто. Никакой там особой, никакой премудрости нет. А уж Павла начнешь читать-то, Господи, тут по-русски-то не очень разберешь, а уж по-славянски когда, то сразу закрывайте свои глаза и уши, да, ничего, почти ничего не поймешь. Пора уже читать апостола по-русски. То совсем законниками стали. И это в некоторых храмах это читается. По ремии. Ну, с какой стати по-славянски читать, скажите? Ну, что же это такое? Когда мы проснемся только? Мучаем свой народ. Не даем возможности народу услышать Слово Божие. Не даем. Никто ничего не стоит, говорит, не понимаю, что там у вас читают. Так вот, вы поняли, о чем я говорю. И это же не год, не два было гонения, когда можно пережить. Уже не одно поколение даже, а несколько поколений христианство сохранилось. Сохранилось только благодаря чему? Буквально божественному действию, которое проводилось через проповедников христианства. Вы какие чудеса ведь творились? Не только физического порядка. Вот мы все говорим чудеса, думаю, исцеления нет, а нравственного порядка. Как преображались некоторые люди. В житиях святых же, ну вот читают же. Вы верите, когда мучитель, палач, бросает свои орудия, говорит, я христианин. Почему это? Он поражен был. Этот, кого мучают, кого пытают, и он вдруг показывает такое, что это просто сверхъестественное. Да, и Бог помогал тем, кто оставался тверд в своей вере, Бог помогал. Вы что, думаете, никто не отрекался, что ли, когда начинали мучить? Отрекались, конечно. Отрекались. Это неудивительно. Это никого не удивляло, когда человек под пытками отрекался. Но зато поражало, когда действительно под пытками вдруг человек показывал такое мужество и такую радость, что были потрясены. Какой-то из мучеников говорил: «Мучения эти – суть радость рабам твоим». Действительно бросали эти железные штуки, которыми мучили орудия. И многие из палачей также становились христианами. Потому что никакими здесь человеческими вещами объяснить невозможно. Слушайте, невозможно же было объяснить, что сотни лет гонения, и христианство сохранилось. Причем каких гонений-то жутких! Он последний Диоклетиан, только почитайте, что он творил перед Константином, когда было, да. Начиная с Нерона в 60-е годы, когда казнил и апостолов, и Петра, и Павла. Причем все делалось публично, вы слышите? Все делалось публично, специально, чтобы все видели и знали. Религия недозволенная. Чем можно объяснить это? Я не знаю, какими фантазиями можно объяснять, но, по крайней мере, не вызывает сомнений. И как это и многие говорили, да, с этой религией Бог. То есть это религия божественная. Недаром Бальзак, уж хоть не святой отец, но правильно написал: из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. Точно. Самый богатый. Потому что не просто словом проповедовали, а своими страданиями, своим мужеством, когда шли на смерть. Да, это обращало очень многих. Христианство сохранилось, несмотря на все жестокости и те ужасы, страдания, которые несли христиане в эти первые два-три столетия, да. Вот так. Такие же вещи и потом повторялись, я вам скажу. Великую французскую революцию дьявольскую. Что творилось? Какие были гонения там на католическую церковь? Сколько было казней, издевательств? А что творилось в нашу революцию 1917 года и позднее? Что только творилось? Чего только не делали? Это даже, вы знаете, даже вот говорить нельзя, потому что душа содрогается. Причем, скажу вам так, можно было, у многих была возможность заявить: я отрекаюсь, и, пожалуйста, напишу все, что угодно. И отрекались. Правда, вот говорят, что некоторые, отрекшись, от страх, а потом... Вот об одном рассказывали, что будто бы один священник повесился на царских вратах даже. Будто бы так. Я верю, потому что совесть может с такой силой говорить, что здесь человек, что называется, полусумасшедшим становится. Иуда он сам повесился, пожалуйста вам. Иуда, пожалуйста. А отречение подобно. Вот в чем дело-то. Эти революции то же самое не о том же ли свидетельствуют, что происходит. Друзья мои, я почему об этом вам говорю? Ни в одной религии мы не находим, во-первых, подобного рода фактов. Мы не находим. Все религии распространялись или более-менее свободно, просто свободно даже, да, или, если распространялись, то вот как начало, например, мусульманской эры, вы помните, каким образом, когда была захвачена полная вся Северная Африка, дошли до Испании, в Испании только католические эти стали там, противостояли. А так распространялось, в общем, таким чисто внешним путем. Я о чем хочу сказать. То есть это естественно, это неудивительно, это все человеческое. Можно. Путем силы можно захватывать все, что угодно. Это неудивительно. Я-то хочу сказать о другом, что христианство-то каким же образом оно сохранилось, во-первых. Это невероятнейший факт. Распространилось затем. Вот, оказывается, что удивляет, что поражает. Мне кажется, что вот этот факт, этот сам по себе факт, он является одним из очень, по-моему, серьезных аргументов, которые свидетельствуют о том, что христианство – это не человеческое изобретение, не человеческая фантазия по образу и подобию языческих религий. Нет. А действительно, только Бог. Только Бог является источником этой религии. Вот это один из аргументов. Если у вас есть какие-то вопросы, да, пожалуйста. Правильно. Хороший вопрос. Правильно. За идеи мы находим всю историю, за убеждения. Находим людей, которые умирали. Причем за какие? Вплоть за революцию, например. Даже то же самое. На этот вопрос отвечаю вам. Отдельные люди всюду и всегда были, которые могли до смерти стоять за свое убеждение. Но когда мы видим, что это не какие-то отдельные люди, а когда это такое количество, которое уже представляет себе просто огромное общество, то это вопрос совсем другой. Это уже не единицы. Всюду, где вы не посмотрите, вот революционеры, например, были единицы. И они так и остались, и ушли, и все. В большинстве случаев даже эти идеи вообще умирали и погибали. Кто сейчас из тех вот революционеров погибали? Погибали, да? Кто сейчас за такую революцию, не знаю. Где мы находим такое что-то? Что-то такое? Ничего подобного. Так и осталось. Недаром даже наши апологеты, вы знаете, ну, христианские апологеты, писали, ну вот в частности я ищу, смотрю, вот, Иустин философ. Так, нет, это значит, ну, в общем, нет, ага, ну, то есть, в общем, у меня этого нет, но не важно. Скажу, Иустин философ писал. Многие люди уважали и почитали Сократа. Но я не знаю ни одного человека, который бы пострадал, отдал жизнь за него, за убеждение в нем. Да и кому-то это нужно было, и гнать-то нужно. Ну, подумаешь, Сократ. Ну, какая-то могла группа. Никто жизнь свою не отдавал и кровь не проливал. Да, но это... Это все единичные, единичные. А христианство – религия, убеждение. Это целая, так сказать, система своего рода сохранилась. Вот в чем. А там мы ничего не находим. Пожалуйста. Были сократики? Ну да. И что? А ничего. Вот так. В этом разница. В этом разница. Что сохранилась здесь религия как таковая. А не отдельные люди по убеждению страдали и погибали за свою идею. Так, еще, может быть, какие вопросы? А вы кто?
Я по приглашению вашему.
Не-не-не. Что вы? Вы сейчас, кто вы? Я забыл, кто вы. Студенты. О. Вот. А все прочие, кто не студенты, это, ну, это второй сорт люди. Вы что, за равноправие, что ли? Проповедуете свободу, равенство, братство, что ли? Он революционер. Поймать его. Французский революционер. С Франции. Так, господа студенты, у вас есть что или нет? Ну, господ студентов нет. Хорошо, они... Ах, есть один господин студент. Иди сюда ближе только, что ты говоришь там. Ну, но хватит, ладно.
В 20 веке, например, были мученики-баптисты. Вот. Как с этим быть нам? Вот вы говорите про мученичество христианства. Были мученики-баптисты.
Не только баптисты, да. Вот. Не только баптисты. Я вам хочу сказать, сейчас я говорю о христианстве. Вот баптисты, они как раз подтверждают, что несмотря, хотя бы они баптисты, вот, они подтверждают, что эта вера во Христа являлась для них дороже свободы и благополучия. Мы сейчас говорим о христианстве, а уже конфессиональные различия, это, ну, сами понимаете, это другой совсем вопрос. А что были отдельные люди, говорю, всегда были, а мы говорим о существовании религии. Христианство как такового. Вот, ну что, честь и хвала, я скажу вам, этим баптистам. И я лично не сомневаюсь, что они, будучи баптистами, они, страдая здесь, они спасались так же, как и православные. Только никому не говорите, а то скажут, о, докатился уже. Ну, профессора, они все с ума сходят, все еретики. Да. Уверен, за Христа страдал, да, он спасет. Вот так. Так, еще.
Есть такая распространенная точка зрения, что исторически в Средневековье начинали принимать христианство целые народы, в основном следуя за своими вождями, которые преследовали какие-то конкретные интересы, экономические, политические, упрочнить свою власть за счет там вот какого-то единовластия, потому что монашество больше подходило под христианскую какую-то модель. Как, что вот здесь возразить?
Правильно.
Я думаю, что он наверняка был и, возможно, в каких-то случаях очень сильный. Но говорить, что он, так сказать, полностью исчерпывающий в таких делах, что здесь можно сказать?
Нет, ну, здесь совершенно другое явление. Заставить народ во что-то поверить насильно можно. Например, у нас... Вы-то этого не знаете, потому что, ой, какие вы, ничего не знаете. А я уже с прошлого не только столетия, но тысячелетия, понимаете, с каких пор я живу? Уже тысячелетия. А вы, ну, самые большие, если уж, ну, а хотя бы тоже могли краешком захватить. Я смеюсь и говорю о чем? В газетах «Правда», «Известия», вот такие газеты, знаете, понимаете? На солнце есть пятна, но у Сталина пятен нет. Представьте себе. И настолько этот культ Сталина был, когда он, вы знаете, когда он умер, были просто странные даже истории. Его же положили в мавзолей Ленина. И устраивались очереди, ну, свое прощание с ним. И вы знаете, странные вещи, которые до сих пор, на которые мне никто не может ответить, и я сам не могу. Очередь, все стоит, ну, знаете, длинную очередь, Красная площадь, так. Вдруг в этой очереди крик, все, задавили человека. Какой задавили человека? Это же когда толпа можно задавить, а тут что? Я до сих пор не знаю. Это какое-то странное явление. Как это можно, вдруг это какая-то кучка могла так сдавить, что задавить человека? Но это так. Я говорю, между прочим, нет народа, который нельзя было бы развратить. Нет народа, который нельзя было бы в конечном счете убедить и увести куда-то такое. Это так и может быть. В данном случае это вопрос только какой? Что, может быть, это Иисус Христос таким был магом, что он смог повести за собой. Но его распяли и убили. Все, верите, не верите во Христа, и ваше дело. Но он все, что с ним расправились. А религия-то его, эта идея, почему существует она, несмотря на такие жесточайшие меры преследования? Вот в чем вопрос. А это то, что вы говорите, это можно. Кстати, я думаю, что вот когда придет власть Антихриста, то это будет очень все проведено с большим успехом. Посмотрите, как внушаются сейчас идеи. Внушаются идеи какие. Каким образом происходит, как говорят, промывание мозгов или уж как там, что только творится. Что вы? Любой народ можно перевоспитать. Вы знаете или нет, но как изменилось у нас моральное состояние общества до перестройки и после нее? Такого разврата, который сейчас у нас, такого не было ведь. В Советском даже Союзе не было. Представьте себе, атеистическое государство. Такого не было. Такой свободы самым низменным инстинктом. Все. Посмотрите, уже некоторые девчонки до чего доходят. Полуголые почти ходят летом. Жарко, видите ли. Ну что это такое? А я вам скажу. Когда теряется стыд, теряется и совесть. А основная идея, запомните, я уже вам говорил, и сейчас повторяю. Разнуздать для чего? Чтобы взнуздать. Вот, оказывается, что происходит. Кому это выгодно? Это другой вопрос. Но это именно происходит. Идет разнуздывание. Сначала Запад разнуздали. Теперь сняли так называемый железный занавес, и теперь вся, что есть какая-то только грязь, она к нам не только хлынула, она насаждается со всей силы, как об этом и писали идеологи западные, что с этим таким путем мы можем захватить власть и в России. Разнуздать. Так что это относится к каждому человеку, чтобы взнуздать. Вот что происходит. Это можно сделать, но это ни о чем не говорит. Так, может, еще что? Ну, хорошо. Тогда я сейчас... у нас во сколько кончается? В 20 минут, а тогда я возьму маленькую тогда тему. Я хочу вот еще указать на такой аргумент, а потом поговорим о других аргументах. Я хочу сказать о следующем. Я хочу сказать о тех пророчествах, которые мы читаем в Новом Завете, в книгах, в этих 27 книгах. Ну, не во всех они все, конечно, естественно. Так? Ну, мало ли кто чего не пророчествовал. сколько это было в истории пророков. Но в данном случае эти пророчества имеют какой характер, о которых я сейчас буду говорить. Они подтверждают, ну вот я вам попытаюсь сейчас назвать некоторые из них, можем мы с вами оценить. Вот, например, самые, я бы сказал, просто удивительные пророчества просто. Молоденькая девушка, совсем молоденькая, вдруг говорит: «Отныне будут ублажать меня все роды». Ну, мало ли какая девчонка что скажет, ну, простите, что, слышите, сколько они глупостей только говорят. Ну, правда же? Здесь нет. Здесь Лука записывает. Как слова божественного пророчества. Ну, записал чудак-человек, ладно. И что же дальше? Найдите в мире, кого бы так ублажали, действительно, да, как ее. У католика он целый такой же культ, я скажу, в таком смысле. Понимаете, в чем дело? Да. 2000 лет. Да вообще это смешно, но мало ли какая девушка что скажет. Еще об этом это еще говорить, придавать значение. Нет, что произошло? Причем это почитание Божьей Матери, оно же все увеличивалось и увеличивалось. Ну, вплоть до католических догматов о Богоматери. Вот интересно-то, ничего себе! Да, можно почесать затылок. Случилось, что это такое? Ну, ладно, ну, да, ну, действительно, поразительно, да. А вот, например, там Христос говорит... Где же это такое? Ну, в общем, вы помните. В общем, говорит о той женщине, которая волосами мира ему ноги, голову волосами своим вытирала. И Христос говорит о ней, что где бы ни проповедовалось Евангелие, всюду о ней будет сказано. Верно. Верно сказано. Верно, всюду и почитается. А вот, например, уже более такой факт кажется прям почти материального свойства. Христос предсказывает, что будет с Иерусалимом. Вы помните, как он говорит: «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя, и камня на камне не останется». И говорит: «Это дни отмщения, да исполнится все написанное». Но мы же помним, что произошло в 70-м году. Именно эта трагедия, конечно, колоссальнейшая трагедия, что там творилось. Говорят, Иерусалим был окружен буквально крестами. Все те, кто пытались бежать, их, потому что войска вокруг же стояли, да. Это был ужас действительно, страшный голод. И кончилось, в конце концов, штурмом Иерусалима и разрушением его. В общем, прямо точно, как он говорит. Причем Евангелия-то были написаны до 70-го года. Это же тщательно все изучали, проверяли все. Когда? Вот Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки. От Матфея считаю, что в 62-м году, от Луки в 63-м году. Да. Ну, главное, до разрушения Иерусалима. И вы посмотрите, с какой точностью все совершилось. Это что, опять просто так случайность? Да. И я просто вот прихожу только буквально вот эти совсем, их гораздо больше. Христос сказал, что будет проповедано Евангелие по всей Вселенной. Действительно, Сейчас уже на скольких там проповедано почти на всех языках, наверное, Евангелие есть. Это же тоже самый поразительный факт. Но о гонениях и говорить нечего. Христос предсказал, и эти гонения произошли, причем все это произошло с полной такой и страшной силой. Вот, оказывается, какие вещи. И сейчас, говорят, каждые 5 минут погибает христианин только потому, что он христианин, не какие-то преступления, а потому, что христианин. Христос предсказал это. Предсказал. И это исполняется до нашего времени. Я мог вам зачитать. Вот, смотрите, в 16 году 90 тысяч христиан было убито. В 17 году это еще больше. В 19 году 245 миллионов было уничтожено уже. В 21 году в отчете опять пишут, ну, резко возросло, да, резко возросло. Причем самое любопытное, друзья мои, что это не где-нибудь только там, в Африке, в Азии. Посмотрите, что творится в Европе. В Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде, в самых просвещенных, что творится только. Европа уже скоро перестанет быть христианской. Страшно просто, какие безобразия совершаются. Акты вандализма. Врываются в храмы. Вот. Все Христос об этом говорил. Ну, подумаешь, кто какой-то там проповедник сказал, и когда это все это исполняется, вы подумайте только. Ну, что это? Опять все человеческое, да? Эти пророчества, которые тоже заставляют все-таки задуматься в конечном счете. Это не случайность. Ну, ладно, хорошо. Да, насчет пророчества у вас, может, еще что-то скажете или нет? Ну, ладно. Ну, хорошо, вы же, правда, я... Я глуховат стал. Неужели? Ну, ладно. Ну, давайте помолимся, да, хорошо. Всего доброго!